Доброе утро.
Доброе утро, Рабанит Цепора. Как хорошо вас видеть.
Вас тоже. Очень рада видеть всех.
Ханука Самеах.
Ханука Самеах.
Хорошие хануки. Рабанит Цепора, этот наш марафон. И тут есть вопрос. И, наверное, мы сначала ответим... Дадим урок Рабанит, а потом будем отвечать на вопросы. Договорились? Оставим немножко времени, если вы согласны. Рабанит Цепора, наш утренний сегодняшний ханукальный марафон, вообще не только сегодняшний, посвящен вопросу, как из тьмы выйти к свету. Да? И каждая из наших любимых Рабанит объясняет это со своей точки зрения, со своего жизненного опыта. И мы хотели бы услышать у вас, как вам удается выйти из тьмы к свету, или как вы видите, это наиболее эффективным, правильным, и что для вас Ханука в этом плане означает?
Огромное спасибо за приглашение участвовать в этом марафоне. И я хочу что-то сказать. Значит, понятно, что мы тут не разговариваем экспромтом, то есть... Нам всем передали тему заранее, попросили подготовиться. Так вот, когда Галит передала мне тему, я просто на инстинктивном уровне ответила. Есть хорошая русская поговорка «учение свет, а не учение тьма». И я выбираю говорить об этом. А для того, чтобы говорить об этом, я хочу вернуться на 50 лет тому назад. То есть я уже не раз рассказывала историю своей семьи, все, кто хочет послушать, она есть на Толдот и так далее. Идея этой истории заключается в одном. Мы вели религиозную жизнь в Советском Союзе, но так как было. Совершенно непонятно, или мы когда-нибудь сможем покинуть современный Египет, или как людей проведем там всю свою жизнь, то мы, с одной стороны, вели обычную советскую жизнь. То есть я в 1965 году, это было очень давно, пошла в советскую школу. И проучилась там 8 лет. И хотя отец мой говорил про меня, что он считает, что я, так сказать, способна не обращать внимания на промывку мозгов, но я считаю, что папа присваивал мне качества, которых у меня нет. И беспрерывная промывка мозгов на любую тему влияет. Эти прекрасно знают сегодня все средства массовой дезинформации, которые нам промывают мозги беспрерывно. И вся атеистическая пропаганда, которой занимались в Советском Союзе, беспрерывно не могла не влиять. То есть, конечно, внушить мне, что в Бога могут верить только старые малограмотные люди, было очень сложно, поскольку более интеллигентных и образованных людей, чем мои собственные родители, я практически по жизни не встречала. Но все-таки, так сказать, беспрерывные разговоры на эту тему, безусловно, оставляли следы в мозгу. И много лет спустя, когда я об этом разговаривала с отцом, он меня спросил, ну почему же ты мне не задавала этих вопросов? И я пожала плечами, но я думаю, что мой внутренний ответ был, что я ужасно боялась, а вдруг у него нет на них ответов. А это значит, что придется и дальше делать все, потеряв веру в то, что это надо делать. А так все-таки я разве вопросов не задаю, я то и не знаю, есть ответ или нет. Глупо, но это то, что было. Теперь, к сожалению, папа придерживался той же позиции, которой, в общем, придерживались масса религиозных евреев в Восточной Европе на протяжении долгих поколений, что девушку не надо обучать. Так понятно, что надо знать, как выполнять заповеди, понятно, что какие-то истории нам рассказывали. Но то, что папа регулярно учился с братом на меня, хоть я была старше, не распространялось. Это мужское. А вот с другой стороны, промывка мозгов шла без прерыва. И одна из вещей, которые мне запомнились, я же дочка двух учителей математики, попала мне в руки в библиотеке, я читала все и вся, книжка, которая называлась «Занимательная математика» профессора Перельмана. Он был очень большим популяристом науки, были его замечательная математика, замечательная физика и так далее. Так сильно предполагаю, что товарищ принадлежал к евсекам, потому что половина этой занимательной математики занималась антирелигиозной пропагандой. И одна из вещей, которая мне, как дочери и учителей математики, очень сильно запала в мозги, была у него там глава о том, насколько немыслима вся сказка про всемирный потоп. И я не буду вдаваться во все, что он там говорил, но одна вещь мне очень запомнилась. Он приводит размеры ковчега, так? И, значит, высчитывает объем куба, соответственно, не куба, параллелепипед, да? И получается у него там определенный объем, он говорит, а теперь давайте вместе посмеемся, как можно туда загнать такой зоопарк, про который, значит, пишется в той. Насколько это нереально и насколько им не хватит места. Для меня, дочери математика, это звучало сильно, так? Действительно, явно туда не залазит тот зоопарк, о котором говорится. И, значит, слава Богу, в 73-м году мы сумели выйти из Египта и приехали в Израиль. И я пошла учиться в замечательную женскую школу, которая, она сегодня есть, но это что-то совершенно другое, чем это были в мои годы. Ульпана Кфарпинес, во главе которой стоял рав Авраам Багаран Зехер Цадик Левраха. И я всегда говорю, что этот человек был моим вторым духовным отцом. И, видимо, мои дети настолько восприняли, что мы сейчас получили хабукальный подарок. Нам сделали вечный календарь со всеми семейными датами, то есть дни рождения и йорцайт, и дни воспоминания о близких родственниках. И мои дети внесли туда йорцайт Рава Багарана. То есть для моих детей совершенно понятно, что он для меня мой духовный отец. Так вот, он утверждал, что то, что Хазал говорили, что не надо женщин обучать устной Торе, это не галаха, а говорилось на какой-то определенный период. и что его учителя говорили, что в наше время не обучать женщину Торе, это подпустить ее под целый ряд дурных влияний. Поэтому в школе мы занимались серьезной учебой. И вот этот момент я для себя помню как откровение. Значит, мы учим хумаш брешин. И дошло до вопроса о размерах ковчега. И я своими глазами читаю ответ Раши, вместила многое в малом. То есть произошло чудо расширения пространства, и малое смогло ввести себя, вместить в себя много. И вот этот вот момент для меня был ярким лучом света. И меня люди недаром потом неоднократно спрашивали, окей, так тебе ответили на один вопрос. Почему ты сохраняешь это воспоминание 50 лет? Я же еще кое-чему училась до и после. Но это был момент, когда я поняла, что оказывается, до Перельмана прекрасно умели просчитать объем параллелепипеда. И этот вопрос уже они задавали. И у них был ответ. И вот сам тот факт, что можно задавать любой вопрос, и что когда ты учишься, есть ответ. А когда ты ответом не знаешь, что надо учиться еще, и, возможно, ты не поймешь ответ, просто потому что ты учился, училась недостаточно. Я же не претендую понимать теорию относительности Эйнштейна, и при этом отнюдь не чувствую, что я полная дура, или что надо отменить физику как таковую, раз я своим умом не понимаю теорию относительности. Так вот, вот этот момент, что оказывается, когда ты учишься, есть ответы на вопросы, он мне просто открыл глаза. Вот для меня это была победа света. И с тех пор я 50 лет учусь и стараюсь там, где я что-то знаю, учить других. И я думаю, что недаром мы же говорим «Тора и Йора». Тора – это свет. То есть чем больше человек учит Тору, тем больше его мир наполняется светом, тем больше он получает ответы на все вопросы, которые его беспокоят, тем легче ему изгнать тьму, которую по сегодняшний день под всякими идеологическими, якобы высокогуманными принципами пытаются внести в нашу жизнь. И тем больше мы видим, куда мы идем. При свете очень хорошо видно, куда надо идти. Ты не путаешь. И вот эта вот маленькая свечка одного толкования Раши для меня оказалось тем светом, который разогнал тьму очень многих лет пропаганды в ушах.
То есть вы хотите сказать, что иногда человеку не нужно объяснять все, совершенно всю конструкцию. Иногда достаточно какого-то одного момента и станет понятно, и тогда станет намного легче понимать все остальное.
Даже для меня это больше. Мы все равно не поймем все остальное, потому что Тора, она необъятна. И меня всегда изумляет вот то, что я сказала сейчас. Человек охотно готов принять, что есть какие-то вещи, которые он не понимает, потому что это наука, и он не дотянул до нужного научного уровня. А вот по Торе это он должен понять все сразу. Так? И если он что-то не понимает, значит, недостаток не в Торе, что это учение величайшее из всех наук на свете, божественная наука, а проблема в этой науке не в нем, не в ограниченном его знании, понимании и так далее, а в этом учении. Ползбук?
Да. А когда вы рассказываете это своим ученицам, как, что вы слышите, какие моменты для сегодняшнего современного человека, для сегодняшней женщины или девушки наиболее сложны для понимания, для того, чтобы принять Тору как большое учение?
Из-за псевдогуманитарной пропаганды, которая нам все время внушает. Очень странные идеи о отношениях между людьми. То есть красоту однополой любви, полное равенство между мужчинами и женщинами. И, не, так сказать, гендерные притеснения и так далее. Поэтому вот мой последний курс, благодаря тому, что Галит предложила, женщины в Танахе, я хочу показать все время, насколько природа человека не изменилась, насколько все, что пишется про людей, которые жили 4, 3, 2 тысячи лет тому назад, абсолютно актуально по наш день, говорит к нам, говорит о наших проблемах. И насколько вся вот эта вот пропаганда высосана из пальца и пытается затемнить наши глаза целиком и полностью.
То есть сегодня, что для нас, для нашего поколения, камень преткновения, это уже не наука, как было 40 или 50 или даже 30 лет назад, а именно такие псевдогуманные утверждения.
По-моему, да. Потому что, во-первых, люди сегодня, к сожалению, меньше интересуются наукой. И, кстати, я хочу по поводу науки сказать одну. Мой отец Зихроно Левраха всегда говорил, что человек, который занимается точными науками, не может не прийти к вере в Бога, потому что Бог кричит из природы. Это видно. Любой человек, который занимается законами природы, приходит. Альберт Эйнштейн является одним из лучших примеров для этого, но далеко не единственный. Исаак Ньютон был глубоко религиозным человеком и так далее. То есть всякий, кто занимается точными науками, приходит к Всевышнему. А вот то, что сегодня называют наукой, то есть гуманитарные науки, это не наука, потому что наука нуждается в доказательствах. А это версия, то есть каждый рассказывает свой нарратив истории, литературы, психологии и так далее. А нам нарратив внушается как факт. Так вот, наука сегодня людей меньше трогает. А так как мы все хотим сегодня жить хорошо и удобно, то когда нам начинают объяснять, что Тора – это помеха нашей хорошей жизни, не дай Бог, то это промывка мозгов, которая работает на сегодняшнего человека. И я очень стараюсь говорить и учить и себя, и других именно на эту тему.
Вау. Исходя в этом ключе, да, если мы в Хануку, каждый из нас хочет увеличить свет внутри себя и вокруг себя, да, то исходя из этого ключа, что важно знать или что важно делать или помнить?
Хороший вопрос. Я думаю, что первое, что надо помнить, и это очень интересно. Во времена греков евреи противостояли величайшей мировой культуре. Эллинизм был величайшей мировой культурой. Теперь я рекомендую открыть учебники истории израильские самых нерелигиозных профессоров. Все пишут одно и то же. Если бы, не дай Бог, не победили Маккабин, мир бы был отброшен в тьму паганизма еще на долгие тысячелетия. Именно победа Маккабин сумела продвинуть нас к прогрессу, к воспринятию понятия единого Бога, что оно, безусловно, гораздо, даже с точки зрения абсолютно нерелигиозного человека, гораздо более высокий этап философии и так далее. Так вот, оказывается, то, что тогда считалось величайшим мировым прогрессом, сегодня даже, так сказать, люди, которые в Бога не верят, считают, что это было проявлением тьмы. Да, была великая культура, но ее философские идеи явно отставали. Так может, понимая это, мы поймем, что моды меняются, а вечное остается вечным. То есть нам сейчас опять внушаются какие-то идеи, которые якобы должны вести к мировому прогрессу, а Бог даст свет Торы, пытаются завести, и как нас пытаются вернуть в Содом и Гоморру. Но Бог даст, так как мы вышли из, это же говорят, что арба галуйодрин, четыре изгнания. Теперь, когда мы говорим о греческом изгнании, какое изгнание, евреи-то жили в земле израильской, но это было страшное изгнание, это было духовное изгнание. Так вот, Бог даст, мы так и выйдем из современного изгнания средств массовой дезинформации и пойдем за лучом света.
Большое спасибо. Даже сегодня уже я слышала, образуется движение, которое называется «Один день без гаджетов». То есть один день в неделю совершенно светский. Даже не евреи берут один день и полностью отключаются от гаджетов, потому что понимают, что иначе их психологическое и даже психическое здоровье, здоровье их семьи, оно просто пошатнулось невероятно. Да? То есть... Сегодня ну, уже здравомыслящие люди есть, и они...
Уже есть проблеск света, первые искры, спасибо, это приятно слышать.
Да, здесь есть вопрос в самом начале, который я пообещала, что мы ответим, я вам его прочитаю, хорошо, потому что ну, наши...
Пожалуйста, тут просили дать посвящение урока поднятия души Давид Беннет. Карман и Эмма бат Яков.
Да.
И пусть так... наш урок будет Лейлуй Нишматам. А какой вопрос это?
Какой вопрос? Секунду, я прочитаю. Хаг Самеах. Вы не могли бы ответить на вопрос, как надо наливать масло во все стаканчики или только по количеству дней? Как зажигать ханукию с маслом?
Нужно наливать только за тот день, который... За те дни, которые сегодня. Так? То есть сегодня у нас вечером три свечи надо зажечь. Значит, нужно наполнить три стаканчика и только в них масло. Точно так же, как мы свечи ставим.
Большое спасибо. Еще просьба посвятить урок Яков бен Моисей. Поднятие души. Большое спасибо. Дорогие женщины, если у вас есть еще вопросы, самое время задать. Тут есть очень много благодарностей, пишут. Мне очень важны ваши уроки. Они мне дают такой свет, что никакая тьма Египта мне не страшна. Благодарю вас. Написала.
Огромное спасибо за эту благодарность. Это очень освещает. Требует от меня еще большей ответственности, скажем так. И огромное спасибо всем нашим слушателям. И огромное спасибо вам, Рабанита и Галит, за организацию этого прекрасного марафона. И чему я всегда поражаюсь, это тому, что у вас никогда не пересыхает... так сказать, источник новых оригинальных идей. Большое спасибо и Ханука Самеа.